Приложение первое. «Шагом марш!» — вяло скомандовал капитан. Призывники также вяло не в ногу пошли. Уже по-солдатски, похожие в своих телогрейках, вязаных шапках и стоптанных зимних сапогах, так модно было забриваться из Москвы, они старались выглядеть бодрыми и независимыми. Я шел правее колонны, чуть сзади, в распахнутой куртке, пьяный и злой. Беспрестанно матерясь без особой цели, просто выплевывая ругательство сквозь зубы. Капитан старался не глядеть в мою сторону. Поставить меня в строй он даже не пытался. Я был единственным на свете человеком, которому предстояло, по какой-то невероятной причине, еще раз отслужить в армии. Мужской кошмар. Что он? Откуда? Куда он ведет? Этот сон встречается во множестве вариаций. Есть только два общих правила. Во-первых, он тягостен. И во-вторых, хотя бы раз он посетит каждого, кто служил в армии и способен видеть, точнее запоминать, сны. Феноменом кошмара «снова в армию забрали» я заинтересовался в начале 1990-х годов, когда узнал, что это не моя личная проблема, а широко распространенное явление. Начал опрашивать людей, консультировался с психологами. Результатом стала большая статья, датированная 95-м годом, которую в журнале Men Health обозвали «кошмар цвета хаки». С тех пор многое переменилось в моей жизни и моих снах. Та статья утеряна, но основные тезисы я помню. Они справедливы и для этого текста. И по-прежнему справедлив основной принцип дешифровки сновидений. Что ты чувствовал там и как те ощущения соотносятся с реалиями твоей жизни. Об этом я и просил рассказать своих респондентов. Огрубляя и округляя, картину я получил однозначную. Все опрошенные утверждали, во сне их угнетала дикая, чудовищная несправедливость происходящего. На вопрос «А что тогда происходило в твоей жизни?» ответы были разные. От ничего особенного до полной задницы. Если отношения с респондентом допускали откровенный разговор, то вскоре выяснялось, что «ничего особенного» на поверку тоже задница, просто не самая уродливая, или еще не усевшаяся человеку на лицо. В общем, подтверждалась старая истина. Во сне твое бессознательное сообщает, что оно думает о твоей жизненной ситуации. Почему бессознательное выбирает именно такую систему образов, понятно. Для большинства граждан действительная срочная служба в вооруженных силах СССР оказывалась, как ни крути, опытом тягостным. Сравнимым, по моему личному определению, с «отсидеть 2 года по ложному обвинению». Ни степень раскованности мышления, ни уровень культуры не влияют на глубинную, внутреннюю оценку службы. Кошмар «снова в армию забрали» равно привычен для сельского и городского жителя, работника и босса, интеллектуала и недалекого. Резонен вопрос, какие сны видит человек, ушедший в армию охотно и сохранивший о службе только светлые воспоминания? Резонен, но ошибочен, потому что и охотно, и воспоминания – термины, которые для бессознательного не значат ничего. Ты мог хотеть уйти в армию по сотне замечательных причин и запомнить только хорошее, а дурное вытеснить, как вытесняет каждый индивидуум, близкий к клинической норме. Но об истинных причинах и истинных воспоминаниях расскажет только настоящий ты, просыпающийся во сне. Тот, который все знает и все помнит. Про армию он всегда говорит 2 слова. «За что?» Надо учесть еще один момент. Ты мог быть натуральной солдатской косточкой, но ведь ты свое уже отслужил, все долги отдал. И когда тебя во сне призывают по новой, разрешения не спросив, «Хвать за шкирку и в ряды!» Слов может раздаться 3. «За что, суки?» И что делать, проснувшись? Во-первых, уяснить. Главное в любом сне, что ты чувствовал. Сон рассказывает, каково твое истинное отношение к происходящему. Очнувшись с тяжелой головой после экскурсии по казарме, имеет смысл задуматься, на что в реале могло так окрыситься бессознательное. ключи – принуждение и несправедливость. В зависимости от тягостности сна это может оказаться как вполне себе ерунда, так и общая неудовлетворенность всем-всем-всем, происходящим с тобой много лет кряду. Как с этим разбираться, каждый решает сам. Мой первый армейский кошмар был предельно реалистичным. Я ровно 3 месяца не дослужил, уволившись по студенческой амнистии. Кое-где это стало поводом для дикого неуставника, когда ребят, едва отрубивших полгода-год и вдруг получивших дембель, били смертным боем, даже сопризывники. А надо мной хихикала вся ББМ. Я был единственным студентом-дедом. Мне и так до увольнения в запас оставалось всего ничего. Сон оказался такой. Я стою перед воротами части. Ворота открываются, за ними наш начальник штаба, подполковник Мамин.
«Я так и знал, Олег», — говорит он, — «что ты вернешься дослуживать. Но пойдем».
Ваш покорный слуга проснулся в шоке. «Меньше всего мне хотелось дослуживать. Последние 3 месяца в некотором смысле тяжелее, чем первые 3. Однако совесть моя была самую малость нечиста. Я уходил в армию по целому ряду причин, но основной была расквитаться с государством. Отслужив, я ему ничего не был должен. И вот какая ерунда вышла. 3 месяца прикарманил. А что было в реальности? На самом деле мне страсть как не хотелось доучиваться 2,5 года на факультете журналистики. Вскоре я это осознал до глубины души, но тогда еще не вполне понимал. Дальше армейские кошмары пошли однообразные. Снова забрали, снова казарма. Сослуживцы и командиры относились ко мне с должным пиететом, но легче от этого не было. Иногда я болтался в части совсем неприкаянный. Иногда встречал старых друзей. Временами обстановка складывалась очень комфортно в материальном плане. Но на душе все равно лежал кирпич. Запомнился тот сон, которым я открывал этот текст. Мне уже было 30. Сон за сном все четче проступал момент. Меня забрали по 2-му разу, и все это знают. Офицеры сочувствовали и советовали написать в Министерство обороны. А один комбат сам послал запрос. Но ответа надо было ждать неопределенное время. Я просыпался несчастный и злой. Потом я ушел от жены. Поначалу меня раздражал статус воскресного папы. Не такого я хотел для своего сына. Но если знать историю моих взаимоотношений с собственным отцом, это в чем-то лучше. И через 1-1.5 года случился качественный прорыв. Я во сне отслужил 2-й срок и уволился. Сказать «проснулся счастливым» значит ничего не сказать. Я освободился от того, что угнетало. Меня временами преследуют дурные повторяющиеся сны, связанные со школой-институтом. Корни их понятны. Они в отношениях с родителями. Но армия – это мое сугубо личное. И вот разобрался с личным. Ура! Прошло еще некоторое время, и приснилось черти что. Вы будете смеяться, но меня забрали в 3-й раз. Я видел свой военный билет, в котором были отметки о прохождении 2-летних сроков. 1-й срок был обозначен реальными записями, как в моем настоящем военнике. А где я служил 2-й раз, прочел, но не запомнил. Ладно, не очень-то и хотелось. И вот меня загребли опять. Замуровали демоны. А в жизни я рвался между несколькими большими книгами, писать каждую из которых было очень выгодно и очень боязно. Под «выгодно» имеется в виду не немедленное вознаграждение, а перспективы. Под «боязно» – всякое. И во сне неожиданно прорезался литературный акцент. Я снова оказался в Белой церкви, где трубил свой 1-й армейский срок. Но в штабе лежал запрос. Местная военная газета забирала меня к себе. Так распорядился их редактор, по каким-то своим каналам, выяснивший, что я загремел в войска. Увы, редактор только через 2 месяца возвращался из командировки, и тогда я шел в газету. Я, конечно, был признателен благодетелю. Не ошиваться же в ББМ еще 2 года, тихо сходя с ума. Но Белая церковь... Надоела она мне. Правда, моя любимая женщина уже собирала вещи, чтобы ехать туда. Я проснулся в легком раздрыге, попил водички, лег и увидел 2-ю серию. Как я мог забыть? У меня же были контакты с одной московской военной газетой, с редакцией в черте города. Что мешает связаться с тамошними ребятами и устроить перевод в столицу? Они бы меня взяли с распростертыми объятиями. Нафиг эту белую. Вернусь в Москву. И тут, со смешанным чувством разочарования и гордости, я понял, что не смогу подвести редактора Белоцерковской газеты. Человека, который постарался облегчить мне очередные два поганых года. Боюсь, однажды совестливость меня погубит, уже не во сне. А пока что я в реальной жизни заставил себя перестать бояться и написал обе книги. Одну из них вы держите в руках. Надеюсь, не очень жалеете об этом. Обычно в моих снах все объекты чуть ярче, четче и объемнее, чем в жизни. Если сон и по сюжету красивый, так бы и остался в нем навсегда. Когда мне снится армия, такого эффекта нет. Приложение второе. Даже в самой раздемократической стране армия – это закрытая структура. Информация просачивается наружу скупо и в искаженном виде. Так образуются мифы. Часто в их основе армейский сленг, истолкованный буквально. Еще чаще – умозрительные представления о конкретных предметах. Наконец, многие стереотипы, справедливые для армии вчерашнего дня, безнадежно устарели, но все равно живут в массовом сознании. Попробуем разобраться, что правда, а что нет. Легенда о динозавре. Мифы о вооруженных силах СССР с комментариями пострадавших экспертов. Танки не моют. Этот лозунг обычно написан пальцем на грязном автомобиле. Такая ему и цена. Танки очень даже моют. Видите ли, в армии моют все. Иногда даже то, что мыть нежелательно. Раз в неделю полагается вымыть и самого солдата. Танки грязи не боятся. Вот как выглядит истинная народная мудрость. Это не значит, что танк нельзя утопить в грязи по самую башню. Но когда танк вытащат, его вымоют. И снаружи, и изнутри. Гигиена танка, если можно так выразиться, напрямую завязана на его боеспособность. Даже на современных машинах, где хорошо продумана самоочистка ходовой части, сильное ее загрязнение в зимний период чревато срывом гусеницы. Про то, что надо мыть оптику и следить за состоянием всего, чем стреляют, я просто молчу. Танки моют, иначе кирдык. Русское оружие самое лучшее. Для стран третьего мира наверняка. Русское оружие, с которым приходилось сталкиваться мне, было скроено по одному принципу. Хорошая задумка, хорошее железо и больше ничего хорошего. А воевать могло. Ух! Но это как уникальная проходимость машин Camel Trophy, которая объяснялась не столько внедорожными качествами Land Rover Discovery, сколько готовностью команд таскать джипы на себе по болотам. Типичное русское оружие спекулирует на умении пользователей изворачиваться. Если ты вот туда не дотянешься и вот это изо всех сил не дернешь, оно не поедет. Если не воткнешь пимпочку единственно верным из 10 вариантов, оно не зарядится. Эту штуку пинай сапогом, за это тяни нежно, а вон то лучше вообще не трогай. И вот когда ты все правильно сделаешь, тогда твое русское оружие поедет, зарядится и стрельнет. Догонит и перегонит еврейское, задавит американское и даст прикурить немецкому. Исключительно за счет твоих нервов и здоровья. Оно традиционно крепкое в основе своей, русское оружие. Но ты должен быть еще крепче. Отопитель не включай, угоришь. Последнюю секцию антенны не присоединяй, отвалится. Капюшон отстегни, иначе будешь регулярно получать по затылку люком. Сиденье жесткое, найди себе подушку. В перчатках эту штуку не повернешь, у нас пассатижами открывается все. Оторвите это, но не выбрасывайте, вдруг проверка. Тогда приделаем обратно. Неудобно? Неудобно срать в почтовый ящик. Пардон, майн френч. Ты должен гордиться тем, что в нормальном шведском танке есть кофеварка и биотуалет.
потому что ты русский воин, потомок викингов, и тебе это барахло без надобности. Из кофеварки все равно не получится самогонный аппарат. А гадить ты будешь с радиоактивной брони на выжженную шведскую землю. И гордо подотрешься газетой «Красная звезда». На тюльпане в системе заряжания один узел. Я его просто укусить готов был. Его точно проектировал вражеский диверсант. И ведь пока как надо не воткнешь, машина мертвая. А поди, воткни как надо в суете, когда броня скользкая. Нет, ты пойди и воткни, чмо безрукое. Кто ездил на ГАЗ-66 и приноравливался к легендарному рычагу коробки передач «Шишиги», тот меня поймет. Единственный известный мне образец русского оружия, отличающийся приличной эргономикой – Калашников. Мой АКС-74 был просто игрушка. Ну и лопата тоже удобная вещь. Упал, отжался. Эта хлесткая формула стала популярна на гражданке благодаря кукле покойного генерала Лебедя и спокойной телепрограммы «Куклы». На самом деле, ее реальное применение в армии крайне ограничено. Упал, отжался – скорее экзотика, чем повседневная жизнь войск. Все строевые приемы выполняются по двухфазной схеме. Сначала тебе объяснят, что делать, затем прикажут это сделать. Команды делятся на предварительные и исполнительные. Команда «шагом» – предварительная. По ней подразделение дружно наклоняет корпус вперед, не сходя с места. Команда «марш» – исполнительная, по ней делается первый шаг. Даже команды, состоящие из одного слова, дробятся на предварительную и исполнительную фазы. «Кругом» или «направо». Сакральный смысл армии – тотальный контроль. Поэтому и отжимания производятся не абы как. Сначала дается команда «упор лежа принять». По ней ты принимаешь этот самый упор лежа на вытянутых руках. Затем команда «делай раз». По ней ты сгибаешь руки и зависаешь в таком положении. С прямой спиной. И ждешь команды «делай два», по которой руки можно разогнуть, вернувшись в положение упор лежа. А команды нет. Попробуйте на полусогнутых руках простоять хотя бы минуту. На любое движение вверх-вниз тебе кричат «Команды два не было!». Иногда крик сопровождается крепким пинком в бок или в брюхо. Наконец доносится «Делай два!». Уф, руки можно разогнуть. «Делай раз!». «Делай два!». И так, пока старший не устанет командовать. Теперь представьте, как задрочить бойца с помощью неконкретного приказа «упал-отжался». Ну, упал, ну, отжался. Вариант только один. Если по команде «упал-отжался», боец выполняет заранее оговоренное количество отжиманий. Обычно 10, в армии меньше не бывает. Собственно, так «упал-отжался» и применяется. Еще говорят, дрессировка методом «упал-отжался». Но все это уже самодеятельность, начисто лишенная здорового армейского духа. То ли дело. Команды два не было. И пыхти себе. Ты чмо, упор лежа, принять? Бывают военные, бывают штатские. Как бы не так. Если вы услышали от военного слова «штатский», перед вами фальшивый военный. Американский шпион, наверное, да и тот недоучка. Настоящий военный говорит «гражданский», и никак иначе. «Гражданский» – общее определение для всех невоенных. С демобилизацией вас. Для демобилизации нужна сначала мобилизация, которая производится по войне. В мирное время военный, что кадровый, что призывной, подлежит исключительно увольнению в запас. Только сон приблизит нас к увольнению в запас. Слыхали? Солдатский термин «дембель» уходит корнями в эпоху Великой Отечественной. Все знают, что он некорректен, но все им пользуются. Уж больно он смачный. Что, сынок, дембельнулся? А вот самого слова «демобилизация» знающие люди стараются избегать. Эй, полковник, дембель давай!
Младший лейтенант – мальчик молодой. Встретить Мамлея в войсках почти нереально. А если таковой вам попадется на глаза, то, скорее всего, окажется прапорщиком, которому дали звездочку, потому что он занимает офицерскую должность. В позднесоветское время, чтобы выпуститься из училища младшим лейтенантом, надо было крепко насолить преподавательскому составу. Впрочем, имелась пара училищ, готовивших мамлеев-техников. Полученное ими образование считалось средним. Тем не менее, число мамлеев в армии исчезающе мало, и они далеко не мальчики. Кстати, в старые добрые времена у младших лейтенантов было общее прозвище – «ночной майор», из-за того, что их вечно ставили на ночные дежурства.
«А я люблю военных, красивых, здоровенных».
Строевая служба быстро изнашивает офицеров. В 30 лет они выглядят на 40, а 40-летний дядька, тянущий, наверное, 60, нормальное дело. А чего вы хотели? У них-то дикая нервотрепка да отупляющее однообразие. Лопают они, что дают, а пьют, что достанут. Нюхают пороховые газы и ракетное топливо. Ездят на технике с превышением всех разумных норм по шумности, вибрации и температурам. Зачастую офицер по общим физическим показателям еще хоть куда мужчина. Но морда лица у него именно что морда лица. На страх агрессору. Обычно смотрятся на свой календарный возраст штабные офицеры. Да и то, честно говоря, не все.
На нем защитная гимнастерка.
Слово «гимнастерка» попадается мне на глаза в самых разных современных текстах. Что журналистских, что художественных. Щеголяют им офицеры запаса, получившие звания на военных кафедрах и толком не нюхавших портянки. Гимнастеркой они обзывают солдатскую куртку о 5 пуговицах с воротником-стойкой. На самом деле гимнастерка в комплекте с шароварами – русская солдатская полевая форма периода мировых войн. Через некоторое время после Великой Отечественной ее заменили на куртку и полугалифе. Однажды ребята из ББМ раскопали на вещевом складе гимнастерки и шаровары. Для летнего времени одежда удобная, со своей особенной мешковатой эстетикой. Гимнастерка надевается через голову и застегивается, кажется, на 3 пуговицы, как рубашка пола. А шаровары, они и есть шаровары, вот такие вот штаны необъятной ширины. Ничего подобного русскому солдату не положено носить уже много десятилетий. Увидите в тексте слово «гимнастерка» без соответствующих оговорок, смело рисуйте автору незачет. Куртки о 5 пуговицах и брюки полугалифе тоже канули в лету, хотя кое-где еще их донашивают. Эта форма довольно неудобная и не слишком практичная. Справедливости ради отмечу, что офицерская форма тоже была дрянь порядочная. Вся ББМ от мала до велика при каждом удобном случае переодевалась в черные комбинезоны. На самом деле тоже куртки и штаны. Радующий организм и глаз. До современной формы, которую 80-е называли афганкой, мы не дослужились, хотя на складе она уже была. Я прикупил по знакомству комплект на дембель. Толковая одежда. Недаром гражданские любят в ней выезжать на природу и делать грязную работу. А про гимнастерки забудьте. Остатки есть на складах, но в них одевают разве что партизан, да и то изредка. В гимнастерках может ходить дисбат. Их могут использовать как рабочую одежду. Но это частные случаи. Русский солдат гимнастерку больше не носит.
Сапоги – дрянь, портянки – гадость.
Солдатские кирзовые сапоги пропускают воду. И феноменально собирают грязь. На какие только ухищрения не шел дедушка советской армии, пытаясь сделать сапоги покомфортнее. Руками молодых бойцов, конечно. Лучше всего зарекомендовали себя обработка парафином, чтобы не протекало, и обточка рантов, чтобы грязь не налипала. Замечали скошенные каблуки на ковбойских сапогах? Это не пижонство, а здравый смысл. Такой каблук меньше пачкается. У типичных дедовских сапог все выступающие части подошвы срезаны и зализаны, каблуки скошены. Некоторые офицеры за такой рестайлинг драли солдат со страшной силой, Некоторые не обращали внимания. И все же не так дурны кирзовые сапоги. Основной плюс кирзы – она дышит. Промокает, жидкую грязь впитывает, но все-таки дышит. Теперь представьте, что вы в сапогах 16 часов кряду, а иногда 20, и бегаете. По жаре, по морозу. Тут какие-то шансы дает только дышащая обувь. Зимой в сапогах обморозиться сложнее, чем в равноценных по качеству ботинках. Та же история с портянками. Грамотно намотанная портянка во многом заметно превосходит носок. У нее большая площадь впитывания, и она поразительно быстро сохнет, даже не болтаясь на ветру, а просто расстеленная по земле. Когда нет возможности постираться, это серьезный плюс. В пропотевших осклизлых носках особо не побегаешь. К тому же портянка, в отличие от носка, не сползает с ноги в сапоги и медленно изнашивается. Наконец, если бросить портянку на раструб голенища и вбить туда ногу, сапоги будут обуты за 2 секунды. Иногда это критично. В общем, сапоги и портянки – это каменный век. Но грубые ботинки с дешевыми носками еще хуже.
Всюду дедовщина. Возникновение дедовщины обычно связывают с 2 событиями хрущевских времен. Сокращение срока службы на год – раз. До того служили 3 года в сухопутных войсках и аж 4 на флоте. Призыв на срочную людей с тюремным опытом – 2. Раньше судимых призывали только по войне. От себя добавлю еще 2 фактора, многими неучитываемые. Итак. В-третьих, курс на озеленение армии. В те годы из армии повыдавливали офицеров-фронтовиков, заменив их на молодежь в погонах. В-четвертых, был упразднен профессиональный сержантский состав. И все эти сомнительные нововведения случились на довольно коротком временном отрезке. Что получили? Конфликт между теми, кому осталось еще 2 года, и новобранцами, которым столько же еще служить. Активное внедрение уголовных порядков, неопытность офицерского корпуса, недостаточный авторитет сержантов-срочников. И началось. Но отнюдь не везде. Традиционно считается, что дедовщины нет в пограничных войсках. Точнее, она есть, но в самой, наверное, разумной форме, как безоговорочное подчинение малоопытного опытному. А дальше все зависит от конкретного деда и общих порядков на заставе. Дедовщины не бывает в учебных ротах и батареях. Там уставщина, она же сержантщина. Лишнего не спросят, положенное дадут, личного не отнимут. Побить могут, но для этого надо сильно постараться. При мне в учебной батарее, образцово-показательной, сержанта отметили туркмена, который не знал русского языка и из-за этого не понимал команд. Заговорил как миленький, сразу, и довольно бегло. Мне рассказывали про вполне идиллическую атмосферу в аэродромной обслуге. Но там народ не фигней страдал, а много и тяжело работал. У наших соседей-ракетчиков, которые жили в состоянии перманентной войны русских с узбеками и учиняли групповые драки даже в столовой за обедом, был ненормальный метеовзвод. Этот взвод ходил по казарме только в тапочках, разводил на окнах цветы и не ругался матом. Есть мнение, ошибочное, будто отсутствие дедовщины напрямую связано с наличием оружия на руках. Казалось бы, как чморить солдатика, если он, доведенный до крайности, тебя пристрелит? Ничего, чморят за милую душу. Дедовщина – это ведь не только подонский образ мыслей, но еще и набор приемов психологического воздействия, передаваемый из поколения в поколение. Особо мощный воспитательный эффект дают угнетенные лица молодых, которые встречают тебя в части. Сразу понимаешь, тут дедами все схвачено. Факты зверской дедовщины были отмечены даже во время Афганской войны. На самом деле все просто. Дедовщины нет там, где ее пресекают офицеры. Не словом, а делом. Где офицеры солдатам пример, и из распоясавшегося деда вынет душу, потому что он, офицер, самый зубастый волчара в стае. Но такой офицер должен не просто торчать в казарме круглосуточно, ну, в ББМ это никому не мешало, а еще и реально быть тем самым волчарой. Все про всех знать, за всеми следить, немедленно вмешиваться, если что не так, и гнуть свою линию до победного конца. Дедовщина резко пошла на убыль в 3-м дивизионе ББМ, когда мой призов взял власть. И офицеры тут были совершенно ни при чем. Наоборот, они растерялись, потому что вместо привычной аморфной массы ощутили под собой неслабую силу, которая в любой момент могла забить на них громадный болт. Забавной была реакция. Офицеры начали давить сержантов-лидеров. За малейший выкрутас спрашивали так, как никогда раньше. Потом ничего, попривыкли, что недобитый солдат требует к себе уважения. Есть ли оправдание дедовщине? Представьте, да. У дедовщины только один плюс, но серьезный. Неусыпное бдение старшего за младшим. При командной работе, как в самоходных экипажах, некоторые оттенки дедовщины просто необходимы. Люди все разные, попадаются безрукие, несобранные, да и просто глупые, ленивые, наконец. Взбираясь на железо, такой горе-специалист сам оказывается потенциальным трупом, да и тебя погубит, не запанюх табаку. Тупой механик-водитель на 30-тонной самоходке, это вес Т-34, между прочим, страх и ужас. Недотепа заряжающий взорвет огневую позицию к чертовой матери. Увы и ах, к некоторым индивидуумам применим только один метод обучения – дрессура. Тогда их дрессируют. А что поделаешь? Иначе они кого-нибудь угробят. Это армия, ребята. Она бряцает железом. А железо имеет свойство мимоходом давить. Дедовщина бывает злая и веселая. Злая, когда просто бьют и заставляют делать чужую работу. Веселая, когда при этом еще используются всякие папуасские ритуалы. Я прошел злую. Прошел довольно красиво. В некотором роде горжусь собой. Но я страшно завидую тем, кто служил в частях, где дедовщины не было. Учись драться, всех дедов поколотишь. Покажите мне прием айкидо, ну или карате, или самбо, которое защитит вас от удара табуреткой по черепу во сне. Этот удар красноречиво называется «дураком сделать». Вот я и все сказал по данному вопросу. Ну ладно, развернем. В типичной армейской драке младший отбивается от старшего. Наиболее ценно умение блокироваться и уводить из-под удара голову. Серия хороших блоков еще и внушает уважение. Меньше потом будут лезть. Подставленный боксерский удар тоже пригодится. Если драка один на один, редкий, очень редкий случай, можно вломить деду от души. Главное – дать ему понять, что вы об этом не расскажете. Иначе он вернется с целой кодлой, и тут уж пеняйте на себя. Мне известны случаи, когда молодой рукопашник в одиночку выколачивал себе персональное место под солнцем. Но, как правило, герой не мог остановиться и продолжал войну. Бросался на дедов при каждом удобном случае и отказывался выполнять типичные духовские задачи, типа выравнивания кровати и уборки расположения. Потом добивался полноценных дедовских прав. Казарма мстит таким выскочкам, загоняя их в эмоциональный вакуум. Человек вдруг обнаруживает, что от него все отворачиваются, стараются не замечать. Он никому не нужен, а сопризывники его тихо ненавидят. А человек, даже самый глупый, он, знаете ли, такое забавное существо. Хочет, чтобы его любили. ББМ неукоснительно исполняла правила собачьей стаи. Поэтому герой-одиночка в бригаде не выжил бы. Те, кто мог постоять за себя, обычно вступали с дедами в соглашение. Допускался разумный компромисс. Боец объяснял на кулаках, что трогать его попросту не надо, а на словах, что не намерен взламывать существующий порядок. Тогда его предупреждали. «Оборзеешь, военный, пожалеешь». И отставали. Пытались иногда припахать не по делу, но на такие случаи у молодых есть свои методы.
«На, подшей ХБшку».
«Да не вопрос».
«Подшивает».
Дед оценивает результат, зеленеет, матерится, но больше не подходит с дурацкими просьбами. Тут важно отметить, что в ББМ из-за малочисленности личного состава не было работ типа «полное западло», на которое один раз согласился, и потом всю жизнь чмо. Кстати, что можно и чего нельзя – серьезный момент. Везде дневальные моют туалеты, и ничего такого. Но кое-где, если солдат не гнушается мыть сортир, он так и будет его мыть ежедневно, пока не станет черпаком. А кое-где станет черпаком, ответственным за сортир. А есть места, где мытье сортира окажется его задачей до конца службы. Молодым сержантам проще. Им многое по статусу не положено. Сержант не стоит дневальным и не убирает отхожее место. Если увидели такого сержанта, значит и сам он чудак уникальный. И всю часть можно смело расформировать. Она сгнила напрочь. Но скорее уж на тумбочке окажется молодой лейтенант с расквашенной мордой или пьяная голая баба со штык-ножом на ремне. Это не такой экстрим, как сержант дневальный. В ББМ крайней степенью падения считалась только стирка чужих портянок. Но за это сами деды смотрели на сопризывника косо. Какой ты дед, если не можешь обеспечить себя бельем типа «поносил-выбросил»? Могли запрезирать. Ох, многолика ты была, советская армия, гроза империализма. В армии секса нет. Кстати, о голой бабе. ББМ стояла на окраине Белой церкви, и у нас отбой-подъем были смещены на полчаса, чтоб народ не успевал залезть в женское общежитие. Народ все равно лез по оконным решеткам. Его отлавливали. Я видел в штабе ворох нарочито малограмотных объяснительных записок, которые с явным наслаждением строчили братья Хашиги, два красавца с высшим образованием, юрист и врач. У соседей ракетчиков был прапорщик, гомосексуалист. Как он так устроился, не знаю, но солдаты в него издали тыкали пальцами. Однажды наши послали Сеньку на склад за консервами. Тот возвращается с пустыми руками и выпученными глазами. «Захожу, — говорит, — а там у этого прапора какой-то солдат отсасывает. Я испугался и убежал». Деды посмеялись и на Сеньку не обиделись. Тихий и скромный отец семейства, 19 лет, пошел в увольнение в город. Там к нему привязался некий ласковый мужик. Отец семейства вернулся в недоумение и всем рассказал, какой с ним случился казус. «Я, — говорит, — у мужика вкусно пообедал, водочки выпил, а он передо мной на колени и давай упрашивать». «Ну, я пару раз ему в рот дал, а чё? Он так умолял». Казарма билась в истерике. Женщина в казарме появлялась на моей памяти один раз, когда все крепко напились. Я ее видел мельком, сидела в коптерке и болтала с ребятами. О романах со штабными девчонками слышал, но, как говорится, свечку не держал. И какие-то грязноватые малолетки постоянно крутились возле КПП ракетчиков. Офицеры их гоняли. В учебке, затерянной среди нижегородских болот, с этим было сложнее. Постоянный состав бегал пить самогон и трахаться к загадочной Верке-разведчице. А так все маструбировали кто где мог. Некоторые из-за анонизма переживали, считая его малопочтенным занятием, а остальные нет. Попадались уникумы, усмирявшие плоть качанием железа. Случались периоды, когда плоть о себе просто не напоминала. Зубы было почистить некогда. Какой уж тут секс! Гомосексуальные контакты среди солдат, если и были, то тщательно маскировались. Не считая анекдотичного случая с отцом семейства, такой секс не одобрялся. Простите невольный расизм, но в мое время отсутствие заметных гомосексуальных тенденций было, как правило, обусловлено решающим численным перевесом белой расы. Если, конечно, эта часть не дисбат, для которого ничто не слишком, и где могут трахнуть все, что шевелится. Ужасов про опетушенных солдат, черный сексуальный беспредел и дисбатовские порядки я слышал немало, но своими глазами ничего подобного не видел. Хотя, в принципе, верю. Кто в армии служил, того удивить нечем. Солдат ребенка не обидит. Ребенка, возможно. А вот ограбить и случайно при этом убить взрослого, подломать магазин, изнасиловать одинокую женщину, советский воин мог запросто. И делал это регулярно. Опытный водитель на дороге старается держаться подальше от машины с армейскими номерами, потому что за рулем сопляк, который хочет одновременно спать, есть и трахаться. Или это бухой прапорщик за добавкой едет. Хрен редьки не слаще. Правда, мне известен из первых уст редкий случай, когда вооруженные моторизированные бойцы сами не знали, куда деваться. Влипли двое из ФПС. Это фельдъегерско-почтовая служба. К их машине близко подходить нельзя. Парни обязаны стрелять. Они неправильно прочли карту, заблудились и въехали в легендарное Иваново, город невест. Притормозили на первой же площади у кинотеатра, дорогу спросить. И тут из кино валом повалили «женщины, женщины, женщины». Парни залегли в машине и боялись лишний раз вздохнуть. Ощущение было жуткое. Мы на полном серьезе поняли, что если сейчас высунемся, из города не выберемся, говорили они потом. Держись подальше от начальства и поближе к кухне. Рядом с начальством происходит все самое интересное, а на кухне невыносимо скучно. Другой разговор, что если ты через неделю службы пристроился в штаб, то вполне возможно придется в штабе прятаться полгода-год, а то и все 2 года. Работая на кухне, ты просто будешь постоянно воровать. Сначала для других, потом для себя, чтобы делиться с другими. Как любое место заключения, армия предлагает некоторый выбор придурочных должностей, которые хотя бы временно освобождают тебя от общих работ. Некоторые из этих должностей отражены в штатном расписании, некоторые – нет. Художник, как правило, обычный боец. Просто он не копает канавы, а рисует наглядную агитацию и параллельно штампует по трафарету дембельские альбомы. В штате оркестра может числиться каким-нибудь третьим гарнистом полковой фотограф, которого никто не видит месяцами, но он есть. Строитель дачи генерала – тоже военная профессия. Еще интересная специальность – машинист особого отдела. Это такой боец с пишущей машинкой, которого никто не любит, но все побаиваются. Совершенно отдельной жизнью живут пожарная часть, узел связи и свинарник. Выбирай не хочу. При советской власти можно было по комсомольской линии устроиться. Освобожденный секретарь комитета комсомола. Загадочная фигура. Чем занимается, непонятно. Но как увидел сержанта с вот такой мордой, будь уверен, комсомольский секретарь, освободившийся от всего. Ремарка. В казарме обычно теплее, чем в штабе, а на кухне теплее, чем в казарме. Это важно. Именно в штабе я перенес на ногах тяжелейшее ОРЗ. Падал в обморок мордой на клавиши пишущей машинки. И в относительно высоких штабах уровня дивизии всегда работы вагон. Чертежники и машинисты пашут как бобики. Зато там весело. Но это смотря на чей вкус. Армия выбьет из тебя дурь. Армия вобьет в тебя столько дури, что хватит на всю оставшуюся жизнь. Иногда это бывает та самая дурь. Именно в армии многие приучаются курить траву. А если в переносном смысле, то отвращение к физическому труду, зверский национализм, привычка мимоходом воровать плохо лежащее и глубокое осознание того, что миром правит грубая сила. Вот минимум дури, который можно подцепить в армии. И дисциплине армия учит не военной, а тюремной. Если, конечно, это та несчастная больная насквозь армия, в которой служил я. Нормальному человеку в армии делать нечего. А где ты еще такое увидишь и такое переживешь? Нигде. Где полностью раскроешься во всей своей гнусности и всем своем благородстве? Где познаешь беспросветное отчаяние и научишься радоваться малому? Где найдешь верных товарищей, способных за тебя подставить лицо под удар, и врагов, которых готов будешь убить? Станешь настоящим интернационалистом, ненавидящим уродов любой национальности. И все это за пару лет. Армия расширяет кругозор, но портит характер. Выбирай сам. Приложение третье. Закончив книгу, я понял. Натуральная вышла трагикомедия. Нашлось в ней место и для весьма мрачных эпизодов. Но общий тон, надеюсь, удалось выдержать светлый. Ведь это текст в первую очередь о людях, даже о мальчишках. Неважно, 20 им лет или 30. Подумать только, я сейчас старше, чем большинство персонажей «Оружия возмездия». За исключением некоторых комдивов, полкана и начальника штаба ББМ. Это рассказ о больших мальчишках, волею судьбы управляющих артиллерией большой мощности. Тюльпаны, пионы и КШМки, конечно, не такие выпуклые герои, как Минотавр или капитан Каверин. Но в моей памяти эти железяки тоже остались почти живыми существами, регулярно наносившими ущерб живой силе и технике вооруженных сил СССР. Не брезговали и гражданскими. Потому я и обозвал их оружием возмездия. Как говорится, нам врагов не надо, сами справимся. А самое страшное оружие возмездия – это, конечно же, русский солдат, несгибаемый и непобедимый. Но когда главы этой книги выкладывались в живом журнале, прозвучал отличный вопрос. Меня спросили, а зачем оно вам, собственно, надо? Каково место артиллерии БМ в современной войне? Я задумался, а действительно, за что я проливал кровь, пот, слезы и сопли? К чему мои 16 суток ареста, кстати, не сидел ни дня, 6 строгих выговоров и попытка разжалования, причем все за грубость и нетактичное поведение со старшими по званию? Зачем моя единственная благодарность донесения? Ну, это за оптимизацию работ по погрузке-разгрузке спецбоеприпасов. Нафига меня били казахи? А казахи при поддержке узбеков? А украинцы? А русские, сукины дети? Зачем меня били? Чего ради я портил кровь бедному капитану Мосякину? Ну, попробую объяснить себе и вам, что служил не зря. Итак, почему артиллерия БМ еще жива? Ведь система «Малка», например, считается полностью удовлетворяющей перспективным задачам вплоть до 2010 года. Оружие возмездия, ТТХ. Все о тактико-технических характеристиках артиллерии БМ и немного о нашей грядущей победе. Я не военный эксперт. Мое мнение строится лишь на анализе открытых источников и того, что удалось вытянуть из командиров 20 лет назад. Многие наши служили в Афганистане. Тюльпаны и пионы активно работали там. Служили тоже по-нашему, по ББМовски. Майор Кудинов любил вспоминать, как он в результате ошибки вышестоящего командования заехал со своим дивизионом черти знает куда. Занял там резиденцию какого-то местного набоба, окопался и целый месяц жил в настоящем дворце, иногда из него постреливая. «Какой там был бассейн!» – вздыхал Кудинов. Потом наши поняли свою ошибку и попросили Кудинова свалить из дворца поскорее, потому что дивизион и вправду залез черти знает куда. А Минотавр начинал служить на китайской границе, и от него я узнал реальную историю конфликта на острове Даманский. Сейчас она известна всем, а в 1988 году рассказ о безумной танковой атаке полковника Леонова и о том, что конфликт был прихлопнут самовольным залпом реактивных минометов, впечатлял. «И когда 64 плюхи туда улетело, — говорил Минотавр, сладко жмурясь, — Всякое шевеление на острове прекратилось навсегда. Итак, что у нас с большими пушками? Еще в середине 50-х советское партийное руководство приняло решение, что ствольная артиллерия изжила себя, и ее должны заменить управляемые ракеты различной дальности. Хрущев, как известно, обожал ракеты, но к началу 70-х годов начальники передумали. Был нащупан баланс между РВ и А, вроде бы достаточно разумный. Надежность, простота, живучесть. Высокая скорострельность, высокая точность. Большой возимый боекомплект. Дешевизна выстрела. Вот, наверное, основные плюсы артиллерии по сравнению с ракетными комплексами. На дистанциях до 40 километров пушки, гаубицы и минометы дешево и вкусно решают любые задачи, за исключением мгновенного выжигания больших открытых площадей. Это разумнее дело с системами залпового огня. Кроме того, самоходные пушки, гаубицы и комбинированные орудия гораздо лучше защищены, чем сопоставимые по мощности ракетные комплексы, и могут худо-бедно обороняться без привлечения дополнительных противотанковых средств. На показе в Абу-Даби самоходка МСТА-С засадила корректируемый снаряд в движущийся танк с дистанции 12 километров. Не знаю, насколько это было похоже на войну, но, собственно, танк мне жаль. Схлопотать 50 кило железа, столько весит снаряд «Краснополь», даже без взрывчатки не подарок, будь ты хоть «Абрамс», хоть «Леопард». Вы представьте, как оно летит и как оно долбит, когда долетает. Опытные люди уверяют, что этот показ был именно показ, то есть наглая и циничная показуха. Но танк жалко все равно. 152-мм М100С – оружие хоть и продвинутое, но все еще нормальное. Не БМ. Это самоходная гаубица, задача которой – уничтожать тактические ядерные средства, пункты управления войсками, полевую фортификацию, бить чужую артиллерию и средства ПВО и ПРО на дистанциях до 30 километров. Скорострельность – до 8 выстрелов в минуту. Очень солидный угол возвышения, аж до 65 градусов. Это для гаубицы почти предел. Как все гаубицы, установленное на этой машине орудие предназначено для навесной стрельбы по целям, расположенным за укрытием. На прямой наводке гаубица заметно слабее пушки из-за меньшей начальной скорости снаряда. Хотя, когда речь идет о калибре больше 15 сантиметров, я не советовал бы врагу переть в лобовую атаку на нашу огневую. МСТА-С сделана так, чтобы колотить все, что подвернется. И тут уж она своего не упустит. Теперь давайте разберемся. А зачем нам, собственно, пушки еще большей мощности? Батарея из 8 старых добрых гиацинтов за минуту доставит больше 2 тонн железа и взрывчатки на дистанцию в 15-17 километров. Для гиацинта есть спецбоеприпасы до 2 килотонн. И к чему городить огород с крупнокалиберными монстрами? Гиацинты, развернутые в окраинном московском районе Ясенево, легко достанут Кремль. Привет горячий бывшим комсомольцам от бывших неформалов. МСТА-С с ее активно-реактивными снарядами уже позволит нам, ясеневцам, разнести Медведково, лежащее на другом конце столицы. Тогда пушки и минометы БМ для чего? Все их дела вроде бы можно решать ракетами. По идее, номенклатура современных ракет такова, что они и сквозь несколько метров бетона пробьются, и в землю забурятся, и чуть ли не за бутылкой сбегают. Все дело, как говорил один киногерой, в маленьких различиях. Во-первых, вряд ли можно сбить в полете снаряд пиона. Зенитная ракета его догонит, но снаряд по сравнению с любой ракетой – штука маленькая, куда более устойчивая и с менее выраженным тепловым следом. А вот для борьбы с малоразмерными управляемыми ракетами оптимизировано большинство современных ЗРК. Я сужу хотя бы по спецификации на наш «Панцирь-С1». Во-вторых, по сравнению с сопоставимым ракетным комплексом «Пион», машина очень мобильная, с отменной проходимостью, быстро разворачиваемое, сворачиваемое, с приличным боекомплектом и какой-никакой бронезащитой. Кроме того, она относительно небольшая и легко маскируется. А тюльпан тот вообще кроха, в свернутом состоянии 6,5 на 3,2 и 3,2 метра. Если рядом постоять, ощущения довольно серьезные. А по военным меркам за ним по кустам гоняться замучаешься. И засечь целую батарею БМ при залпе сложнее, чем одиночный ракетный комплекс. Наконец, пион по умолчанию гораздо крепче к внешним воздействиям, чем ракетный комплекс. Его трудно повредить. И снаряды у него тоже крепкие. Запросто выдерживают падение с высоты 2 метра. Да взрывателем об землю. Никому не говорите, это военная тайна. Мы сами случайно узнали, когда уронили. Боеприпас производится по вполне себе допотопной технологии. То есть он относительно дешев, несмотря на солидный калибр. Задачи пушки 2С7 «Пион» поступила на вооружение в середине 70-х. Уничтожение отдельных удаленных особо важных объектов. Разрушение фортификационных сооружений и нанесение ударов спецбоеприпасами. «Пион» бьет активно-реактивным снарядом на 47,5 километров. Это мировой рекорд для полевых орудий. Скорострельность модели 1983 года 2С7М «Малка» доведен до 2,5 выстрелов в минуту. Наши офицеры любили говорить про «Пион», что он с 20 километров гарантированно попадает в футбольное поле. Несчастные футболисты. Миномет «Тюльпан», постановка на вооружение в 1971, делает на дистанциях до 20 километров все, что недоступно настильному огню. Угол возвышения у него до 80 градусов. Мина буквально валится с неба врагу на голову. Идеальный вариант для швыряния зарядов через горы. «Тюльпан» возит на себе до 40 фугасок. Делает примерно один выстрел в минуту и может стрелять буквально до посинения. Стволы оперативно меняются в полевых условиях. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Да то же, что я отметил в самом начале. Надежность, эффективность, простота, дешевизна, скорострельность, мобильность и возможность стрельбы с использованием средств наведения образца Второй мировой войны. Без электроники вообще. Так может, оно и правда оружие возмездия в чистом виде? После того, как нас закидают ракетами с ядерными боеголовками и все компьютеры накроются, мы вылезем из канализации, взнуздаем наших железных коней, выцелим противника с помощью теодолита, какой-то матери и панорамного прицела МП-46М, и начнем долбать супостата маленькими, но злыми спецбоеприпасами мощностью до 2 килотонн. И победа будет за нами. Конец книги.